Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Вы верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы у работы было больше.
Глаз народа. Глаз народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет-привет, дорогие друзья, Глаз народа, медиапортал telos.fm, и меня зовут Владислав Юртов. Как и всегда, по вторникам в 16.00 московского времени мы с вами начинаем наш замечательный эфир. Как и всегда, я хожу с диктофоном по улицам Санкт-Петербурга, задаю разные вопросы, иногда умные, иногда не очень. Получаю точно такие же ответы, иногда умные, иногда весьма умные, что меня, конечно же, радует. И мы с нашими гостями обсуждаем... С нашими гостями-христианами ответы ваши, в том числе, если вы слушаете у кого я сегодня брал интервью, если вы нас слушаете, ваши ответы мы обсуждаем с нашими гостями-христианами. Сегодня у нас потрясающий гость один, как и всегда, впрочем, здесь не бывает других, но сегодня особенно потрясающий. Я хотел его, если честно, позвать в совершенно другую передачу. И вот мы откладывали с ним эфир. Сколько месяцев, Рома, мы откладывали с ним эфир?
Три или четыре
месяца. Ну, наконец-таки, моя душа не выдержала, и я решил позвать в Глаз народа, но, тем не менее, Роман Русаненко, привет тебе, друг.
Привет, Влад.
Да. Но прежде чем ты споешь, друг, я хочу прочитать, я даже, если ты читал анонс, кстати, который я сделал или нет, я не читал.
Да, да.
Ты читал анонс, я обычно, друзья, рассказываю о том, о чем будет передача, но я сегодня решил оставить только загадку в названии, мы будем говорить с тобой о социальной ответственности говорить, да, а в самом анонсе я просто немножко написал о тебе, да, и все те, кто, друзья, еще не слышал, не видел анонс, я прочитаю для вас, для всех, что же за человек сидит прямо передо мной, что же за чудо, не побоюсь этого слова, главное, не возгордись, да, но на самом деле чудо, да, Божье чудо, которое воплоти прямо у нас в студии Теоса. Итак, я прочитаю все то, что написал про тебя в анонсе, да? 12 лет в зависимости, правда?
Да.
5 передозировок,
да.
Правда? 3 клинические смерти.
Да.
Открытая форма туберкулеза.
Да.
10 лет в федеральном розыске.
Да.
Это все правда?
Да.
Диагноз врачей, что жить осталось 2 месяца.
Да.
И это все про тебя.
Да.
И ты сидишь сейчас передо мной, здоровый, улыбающийся мужчина, отец двоих детей, муж прекрасной женщины, певец, поэт, общественный деятель, ну и самое главное, христианин, живой, здоровый. Спустя сколько лет после этой истории?
13 лет.
13 лет назад.
Да.
2 месяца, оставшиеся тебе до смерти, они длятся уже 13 лет.
Да.
Как это случилось все с тобой? Хотя давай так, сначала сыграй песню,
да,
да, а
да.
Потом немножко про
да,
тебя
я
поговорю.
Думаю, после песни как-то оно все станет проще.
Иди, беги, лети, но только не стой, иди. Беги, лети, я буду с тобой. Мне кричала на ухо победа, что у подвига нет предела, и любви не бывает много, и рекорды тяжелый труд. Падал пот и шипел на нервах, был последним, но станешь первым. Только верь, вера много значит. Кто поверили, те поймут. Никогда не бывает поздно достучаться рукой до звезд и сквозь слезы задать вопросы, чтобы увидеть ответ на вопрос, чтобы делать, что раньше не делал, или спеть, если раньше не пел, что до этого было пределом. Это еще не предел. Иди, беги, лети, но только не стой. Иди, беги, лети, я буду с тобой. Мне шептала на ухо победа, освещая надеждой дорогу, а любовь покрывала небо, чтобы крылья не опалить. Шаг за шагом мы режем воздух, миг за мигом уходит время, но посеяв себя как семя, невозможно тогда убить. жить, открывая второе дыхание, разрывая оковы будней, забывая вчерашний вечер, поднимая глаза на восход. Нужно сделать намного больше, чтобы стали границы прошлым, а мечта загорелась в сердце, освещая собой небосвод. Иди, беги, лети, но только не стой. Иди, беги, лети, я буду с тобой, я буду с тобой, я буду с тобой. Мне Господь говорил, я буду с тобой, я буду с тобой. Слышишь, буду с тобой, ты только не стой.
Ждал, пока это звенящая тишина. Наступит звенящая тишина. Слушай, это здорово. Ты предупреждал. Я слышал эту песню уже не один раз. И когда ты пел ее один, и когда ты пел ее с Машей Макаровой, да, вдвоем. Я ожидал, что это будет громкое и эмоционально. Это превзошло мое ожидание. Слушай, супер. Да, эта песня действительно немножко больше раскрывает информации о тебе, да. Но все-таки не так много. Вот что же произошло за эти два месяца до момента предполагаемой твоей смерти, что все-таки она не наступила?
Все сверхъестественно, я заметил, но находится на естественном. Да? Все чудеса приходят на естественную почву. И я, когда понял, что все, мне повезло, и мне предложили идти в реабилитационный центр. А так как дороги уже не было никуда, уже был в розыске, и уже депрессия была, диагнозы были, уже все. Ну, у меня был один путь, я поехал в реабилитацию. И мне повезло, что в центре были ребята верующие, которые меня приняли. И я, лежа на кровати, умирая, я четко осознавал, что я умираю. Это было видно и по мне, и по состоянию по моему. Да, я плохо ходил, кашлял кровью. Ну, как любой человек, который 12 лет был зависимый, чем он заканчивает, да. То те ребята, которые приходили ко мне с чашкой чая, садились у моей кровати, в изголовье, и они мне говорили вещи, они, грубо говоря, они мне проповедовали. Они мне говорили, что есть Бог, если ты на этом месте, значит, у него есть на тебя план, что Бог может на молекулярном уровне изменить каждую клетку твоего тела, он может зачеркнуть твое прошлое, дать тебе настоящее, дать тебе великое будущее. И у тебя все будет хорошо, ты пройдешь реабилитацию, у тебя будет жена, у тебя будет любимая работа, ты будешь заниматься, ездить, путешествовать, проповедовать, у тебя будет шикарная жизнь. И когда он мне это говорил, мой мозг отказывался это принимать, потому что я знал свои диагнозы, я знал, сколько мне осталось, и я знал, что я себя представляю. Вот. Но мое сердце оно принимало. Мое сердце таяло, что-то внутри меня таяло, этот костер раздувался, и это состояние я описал в стихах. Дым, дым костров, что не смогли сберечь, но внутри огонь, нужен кислород, от удара сердца заведи мотор и вперед. Вот, у этих ребят билось сердце, у меня нет, и они приходили своими бьющимися сердцами запускали мое сердце. Вот с этого и начался мой путь в Боге.
Слушай, брат, если, конечно, Богу будет угодно, мы с тобой обязательно сделаем эфир отдельно посвященный этой истории, потому что я верю в то, что это достойно того, чтобы ты ее рассказал с подробностями, насколько только это возможно за 50 минут сделать. У нас всего лишь 50 минут нашего эфира. Но ты же не просто... Все-таки мы должны будем идти по плану немножечко. Да, да. Слушай, но ведь ты ведь не только... Чудо произошло не только с тобой, скажем, да? То есть не только ты излечился, не только ты стал христианином, не только ты стал верующим, ты по каким-то неясным причинам, которых ты раскроешь, ты впоследствии, вот за эти 13 лет, открыл массу других реабцентров, да? Только не только сам вылез из болота, в котором пребывал, но и начал помогать другим людям из этого болота вылезать. Сколько этих реабцентров было, сколько ты открыл? В скольких реабцентрах ты поучаствовал?
Ну, около 5 я поучаствовал, и в нескольких благотворительных фондах, ну, мы открыли несколько фондов благотворительных, и около 5 центров было, ну, с моей помощью, с Божьей помощью открыто.
Дима Алексеенко пишет классно от души по поводу твоей песни. Ладно, хорошо, послушаем первый вопрос, да? Ты почему-то, он связан с моей сейчас вот речью, да, о том, что ты открыл целых, ты не просто излечился, да, ты решил почему-то для себя, что ты обязан участвовать в жизни других, а передача наша называется «Социальная ответственность, с чем ее едят», да? Поэтому для начала с терминологией определимся, как в любой дискуссии положено, да, что же такое социальная ответственность, по мнению наших жителей Санкт-Петербурга, а потом ты расскажешь, почему, как ты ее видишь, да, эту социальную ответственность, как ты ее реализовал в своей жизни. Слушаем.
Глас народа.
Что такое социальная ответственность, на ваш взгляд?
На мой взгляд, это то, за что, наверное, все отвечают, все вместе.
Ну, это забота о тех, кто не может, о детях, о пожилых, об инвалидах. Вот, наверное, это. Потому что трудоспособный человек сам способен себя обеспечить.
Социальная ответственность – это еще и порядочность во всех отношениях.
Ой, не знаю.
Ответственность человека перед всеми людьми в каком-то смысле.
Социальная ответственность – это когда люди отвечают за то, что делают в обществе.
Ну, я думаю, социальная ответственность, ну, значит, что ты должен перед людьми как-то себя, я даже не знаю, ну, в обществе нормальное поведение.
О, я даже не знаю, как это выразить.
Глас народа.
Ну вот, должен другим людям делать хорошо. Ты согласен с тем, что социальная ответственность – это должен другим людям делать хорошо?
Ну, режет слово «должен».
Должен режет слово.
Режет вот почему-то. Я вот слышал, все говорят «должен». Долг – это уже как-то такое что-то обязывающее, да, вот как контракты подписываешь в армии, да, ты там 18 пунктов, то, что ты должен, и там 4 пункта, то, что тебе должна родина, да, например, там зарплату, кровь и все остальное. Насчет «должен» я не знаю. Мне кажется, когда идет это повеление от сердца, от воспитания, от вероисповедания, то слово «должен» оно как-то уже аннулируется, да? То есть, когда ты это делаешь по призыву, это уже как... Ну, что такое «должен», когда ты занимаешься любимым делом? Ну, это как бы... Поэтому, ну, что такое социальная ответственность? Ой, мне кажется, вообще это все в Библии прописано изначально. Вот вся Библия, она как бы говорит об этом. Да? И я не знаю, опять я под впечатлением фильма, который я вчера посмотрел, я такой сделаю небольшой пиар для наших слушателей. Новый фильм 2018 года «Павел, апостол Христа». Сняли фильм. Вот. Я скажу, что по тому впечатлению, которое вчера оказал на мне этот фильм, он даже, наверное, больше, чем «Страсти Христовы». И когда я его пересмотрел, у меня некий апгрейд произошел внутри меня, моей жизни, моих поступков, моих слов. И там много говорится о любви. И когда ты делаешь что-то с любовью, ну, это не долг, это желание. Вот, наверное, вот на этом я вот остановлюсь.
Слушай, ну я знаю очень много людей, которые прошли такой же путь, как и ты, ну, в вариациях, естественно, да, своих. Я имею в виду, были в зависимости и через реп-центр потом прошли, а потом начали отдавать долг. Вот в их случае это было всегда, да, многие из них, они выходили из реп-центров именно с таким настроением, что я должен теперь отдать долг, да, Бог меня спас. Реп-центр меня спас, и теперь у меня нет никакого другого шанса, да, в жизни как-то жить иначе, да, я должен отдать долг. И вот на этом «я должен отдать долг за свое спасение» они сворачивали горы, на самом-то деле, они точно так же создавали реп-центра, служили, вытягивали ребят из каких-то помоек, каких-то блатхат, наркопритонов и всего остального. Ты считаешь, что это не очень хорошая мотивация?
Да нет, это нормальная мотивация. Нормальная. Но у меня такая же была мотивация. Просто со временем приходит, как бы... Мы же растем, и Бог творит все новое каждый день. И то, что я думал вчера, оно сегодня кардинально может поменяться. Это в моей голове. Вот. И, ну, есть такая анонимные алкоголики, наркоманы, да, там 12-шаговая программа. И я, ну, будучи выпускником христианского реабилитационного центра, я как-то уничижал это в сердце своем. Ну, вот эти все программы, другие, которые приносят вот людям спасение, выздоровление, от одержимости и все. Но познакомившись здесь, в Санкт-Петербурге, с несколькими людьми, они стали для меня просто гуру, который выздоравливает по программе «Анонимные алкоголики». Вот. Людям, которым за 50, у которых за пазухой 20 лет трезвости, их образ жизни, я наблюдаю за ними уже лет 7, за этими людьми, и их образ жизни, он как, ну, просто он для меня как икона трезвенника, икона христианина, да, скажем так. Ну, я, например, вот хочу отдать должное в этой передаче. Есть человек такой, Евгений Николаевич Мочулов, это генеральный директор фестиваля «Мир без наркотиков». И также его детище «Окна открой».
Куда ты меня приглашал летом?
Да, да.
И куда я не пошел?
Да,
осенью.
Да, 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 вот. Он анонимный. И общаясь с ним, наблюдая за его жизнью, я понимаю, ну, как бы, ну, я тоже так хочу.
Угу.
Вот. И самое интересное, то, что он делает, у него нету, что он должен. Он делает это, как говорят евреи, «лиат, лиат». Есть такое выражение, мне очень сильно нравится. «Лиат, лиат». Спокойно, спокойно. Промыслительно.
Угу.
То есть, ну, делай то, что люблю, то, что нравится.
Вячеслав Кузнецов пишет. «Влад, передавай привет Роману, мы с ним проходили обучение в РХГ». Это тот самый Вячеслав, о котором я
тебе говорил.
Слушай, мне кажется, мне все равно придется сломать стандартное течение эфира «Глаз народа», потому что мне кажется, что мы очень много потеряем, если не расскажем твою историю жизненную, если мы не покажем зрителям нашим, слушателям, да, немножко больше о тебе расскажем и покажем, невозможно понять то чудо, которое с тобой произошло, не узнав немножко о тебе больше, чем я назвал, да, 13 лет там или сколько в зависимости, и все остальное. Расскажи, каким ты был человеком вот до всего этого бардака в твоей жизни. Ты говорил, да, ты занимался спортом, ты жил вполне спокойной, целеустремленной, нормальной жизнью молодого человека, у которого было, ну, будущее, наверное.
У меня была хорошая семья, у меня была мама, папа. Я знал, что на уроках мира 1 сентября нам говорили, что мы живем в самой лучшей стране. Я этим гордился, я был пионером образцовым, занимался спортом, все было хорошо, все было нормально. До определенного периода времени. И первый удар, который я понял потом впоследствии, анализируя свою жизнь, который по мне пришелся, это был развод моих родителей. И где-то лет в 15 я ушел из дому. И все. И дальше вот как вагончик жизни покатился под уклончик.
Но ты считаешь, что причиной твоего падения это все-таки был развод твоих родителей, да?
Нет. Или... Нет. Нет. Ну, это такая одна из, может быть, таких... Ну, один из больше таких самых больших потрясений, наверное, то, что выбило почву из-под ног. Может быть, вот где-то так. А причины нет. Есть предрасположенность, есть генетика. И мой отец мне говорил, что говорит, слушай, у моего отца была многодетная семья, у него было 9 братьев, и все они алкоголики. Да, и мой отец мне говорил, дружище, говорит, тебе нельзя пить. А я этого не понимал, потому что у меня нормально, у меня не было похмелья, я пил, как и все, и я не понимал, о чем отец говорит. И только потом, там, спустя там, в 25 лет, да, когда я не мог уже остановиться и пил беспросыпно месяцами, день в день, только потом понял, о чем говорил отец.
Угу. Как ты оказался в этом болоте? Вот начал пить.
А компания, студенческая компания, были ребята, мы играли в КВН, все было весело, задорно. И один из нашей компании был наркозависимый парень. Вот. И потом плавно, ну, мы собирались там, играли в карты, выпивали, и плавно потом мы увидели, что уже второй залипает, как бы из нашей же компании, но уже там половина пьет, половина колется, грубо говоря. Потом уже 50 на 50 это стало, и в конце концов в этой компании остался я один, который не употреблял наркотики, а просто пил. Вот. И ну, однажды я оказался перед выбором, или мне оставить эту компанию... Или же употребить вместе с ними. Я дня 3 лазил по улицам города, искал себе какое-то новое применение. Вот. Ну, ничего я не нашел. Я вернулся в эту компанию, мне открыли дверь. Я говорю, ну, давайте. И все. Все банально.
просто давайте, и все.
Да.
И тебе принесли как? На подносе?
Как на подносе. Да, я всегда, первый раз, я, насколько я знаю, все мои истории, это все как на подносе происходит. И первый, и второй укол, и это может годами длиться даже, вот даром. Просто наркотик может какое-то время в жизни наркомана просто быть даром. Вот, какое-то время. А потом большая цена за него уже.
Когда ты понял, что все, на самом деле ты уже не то чтобы в комкане, а ты уже на разделочном столе, тебя сейчас уже будут резать и убивать. Ну, это и так метафоры, конечно.
Нет, все было банально. Я перед реабилитацией, я уже был в розыске, я скрывался. И все было банально. Я понимал, меня никто не будет резать и убивать. Меня просто закроют в тюрьму. А с моими диагнозами и без помощи, потому что к тому времени родители умерли уже, родственники отвернулись по факту. И я понимал, что с моими диагнозами я в камере долго не потяну. И все. Все, угу. все было ну, как бы намного банальнее.
За что был в розыске? Если не секрет, конечно.
Ну, это там...
Комплекс преступлений.
Комплекс, да. Это все сопутствующее с поиском денег для употребления. Каждый наркоман совершает в день 2 преступления. Если так, для статистики, да. Вот если, грубо говоря, взять, например, 500 тысяч легальных наркоманов, которые сейчас стоят на учете в России, да, например, да, полмиллиона.
500 тысяч?
Ну,
официально?
Вроде бы, вот я недавно смотрел статистику, вроде бы как бы да. Это официально. Неофициально от 3 до 6 миллионов. Вот. Официально вроде 500 тысяч, это вот как по... Вот. То каждый из них совершает 2 преступления. Первое преступление для того, чтобы добыть денег. Второе преступление для того, чтобы купить наркотик. Это тоже является преступлением. 2 преступления в день. Соответственно, те, кто занимается реабилитацией, они по факту... Ну, слава богу, я вроде услышал, что президент вроде обратил на это внимание. Сейчас делаются какие-то попытки в этом направлении. Что вот социальная реабилитация, которую делают благотворительные фонды, которую делают реабилитационные центры, все остальное, она вот каждый реп-центр несет очень серьезную нагрузку и чистку для общества. Потому что в реп-центре, если, например, есть 30 наркозависимых людей, которые находятся на территории реп-центра и проходят реабилитацию, уже эти люди не совершают 60...
Как минимум
60 преступлений в день. Если взять все количество реабилитационных центров по России, суммировать на... то количество людей, которые проходят реабилитацию, это будет огромная, ну, огромная цифра несовершенных преступлений. Это просто несовершенные преступления. А за всем этим еще есть последствия. А последствия хорошие. В принципе, по статистике, это при нормальном реабилитационном процессе где-то 50% людей проходят реабилитацию достойно. Угу. Выходят, становятся членами общества и создают семьи, рожают детей.
Слушай, я с тобой тоже поделюсь. Ты знаешь, что я тоже немножко имел отношение к реабилитации. Когда-то я делал официальную статистику, она была нужна как раз-таки для госнаркоконтроля и для Министерства здравоохранения. В общем, мне нужно было собрать статистику, да, там, по определенным социальным центрам по региону северо-западному. И потом на совещании в правительстве сами ребята из ГНК, офицеры, да, они говорили, что на самом-то деле... Вы – это единственный шанс у ребят, потому что ни одна государственная программа, она в реальности не помогает. Там 100% или 99,99% людей, которые проходят госпрограмму реабилитации наркоалкозависимости, эти люди возвращаются потом, спустя время, обратно к тому же самому барыге, от которого они недавно сбегали. Это на самом деле так на твоей практике?
Ну, скажем так, я не знаю государственных программ у нас. В России, по факту. У нас есть больницы, есть наркология.
Угу. Именно это имеется.
При наркологиях есть реабилитационные центры, в которых, кстати, в основном, я знаю такую информацию, трудятся выпускники наших же реабилитационных центров. При этих наркологиях. То есть, ребята прошли реабилитацию и решили как бы трудиться на этом поприще и что-то за это получать. И вот наши выпускники, они работают в этих реп-центрах при наркологиях. И благодаря тому, что они проходили вот нашу программу, они держатся сами и, ну, скажем так, где-то негласно они являются собой Христа. И что трезво можно жить и радоваться.
Валерий Романовский пишет: «Рома, ты молодец». Мурат Распаев, видимо, так. Извините, если неправильно прочитал фамилию. Петропавловск, Казахстан. Такая же судьба. Господь вытащил, и я благодарен сейчас, помогаю таким же людям, как был сам. Ну, слава богу, спасибо, что вы в этом тоже участвуете. Давай, может быть, мы с тобой еще одну песню споем и продолжим наш эфир.
Да, конечно. видел, как ангел стоял у порога нашего дома с мечом в правой руке. Я жажду последствий весеннего грома сквозь тусклые стекла по белой щеке. Мое вдохновение — это штиль после бури, выход эмоций или поиск огня. На плантациях века мы теряем любимых, в мотыльков превращая над свечами себя. Где ты, моя звезда, ярко горишь или упала? Где ты, твоя слеза, губы соленые? Ай, мы мало, мало побед или мало любви. Черными тучами белого града, по крыше машины и зимнего сада, мы словно цыгане, беспечные рады, кровью горячей и сердце холодного, а где-то маячит слово «свобода». Я видел, как люди бежать уставали, серые будни и сильных ломали. Я знаю, как сложно доказывать что-то, утратив надежду, напялив лохмотья. Но пепел рождает прекрасные розы, стихи или прозу рождают поэты. И я в этот вечер почувствовал небо, открыл свое сердце и крикнул я: «Где ты? Где ты, моя звезда, ярко горишь?» На маленьком шарике среди бесконечности песок и вода, мысли о вечности, храмы и тюрьмы, попытки жить в честности, воздушные замки, зубы и челюсти за место под солнцем, бои и сражения, наградой в победе, медали и мнения. За пот платят золотом, металл станет цифрой, а цифры убили, и когда обнулили, и я задыхаюсь, дорожная пыль уже оседает, и еще не остыли пожары столетий, борьба моих предков, глаза выедает дым времени едкий. Так хочется мира, дождя и покоя, любви, наконец, а не вечного зноя. Нежностью лечатся раны и боль. Когда-нибудь я приду за тобой. Только где ты, моя звезда, ярко горишь?
Спасибо. Спасибо. Ты в студии у нас полтора часа находишься. Я весь этот период времени нахожусь, знаешь, в состоянии в желании расплакаться, знаешь. Сначала ты рассказывал про фильм этот «Павел», да? И у меня что-то с тех пор глаза на мокром месте. Сейчас ты поешь эти песни, которые тоже как-то, знаешь, я прям вижу этих людей, которые, ну, реально вздыхают, подыхают. Другого слова тут, ну, на самом деле сложно подобрать. Люди, которые реально подыхают, живя той жизнью, которой они живут, и ведь у них совсем нет надежды вообще. Ну, они ее не видят, по крайней мере, да? У большинства из них не было такого же друга, как у тебя, который к ним пришел и предложил поехать в репцентр. Не было такого же друга, как у меня, который ко мне подошел, да? Может быть, это была причина, почему ты занялся реабилитацией, служением реабилитации?
Ну, я, когда провожу группы реабилитации в реабилитационных центрах, я говорю некие такие рекомендации. Да, и одна из рекомендаций, я говорю: ребят, вам надо получить откровение, да, вам надо получить информацию от Бога, для чего ты здесь, для чего ты на этой земле, что тебе делать, куда тебе идти. И одним из моих откровений было, что, спасая взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? То есть это место Писания. Я понял, что... Ну, есть вот Джека Лондона рассказ, но он как бы такой специфический, но суть такая, да? В древние времена, когда на кораблях заводились крысы, капитан что делал? Он брал, отлавливал штук 20 крыс, запаивал их в одну бочку, и все. Сверлил дырки для воздуха. И, ну, какое-то время там был писк, визг, крысы пожирали друг друга, и в конце концов оставалась одна. Вот. И потом эту крысу выпускали благополучно на корабль, и она уже у нее происходило какое-то смещение в разуме, и она питалась только своими собратьями, идя по кораблю и уничтожая как бы крыс. То в нашем случае это другое. Ну, крысы – это антиобраз. Да, угу. В нашем случае другой прообраз идет, да? Что мы, будучи вот теми зомби, будучи вот теми отверженными наркоманами, алкоголики, пройдя через реабилитацию, получив информацию от Бога, мы можем на этой же волне вот подходить к этим людям на улицах, в кроватях смертельно больных, в больницах, да, и говорить им: «Я был такой, как и ты». Вы знаете, это классическая фраза. Меня иногда приглашают в квартиры к наркоманам, да, к алкоголикам, для того, чтобы я мотивировал их на реабилитацию и говорил. И когда я сижу и говорю человеку: «Я был такой, как и ты», и он смотрит на меня, и что-то в этот момент что-то происходит. Вот. И, ну, вот, и я это получил просто на реабилитации свыше, что как бы вот смысл жизни. А дальше там уже был... Как бы дальше мы начали совершенствоваться, пришла 12-шаговая программа. Я понял, оказывается, что то, что мне открыл Бог, это, оказывается, 12-й шаг. Помогая другим, я помогаю себе, да. Вот. И самое главное, это последняя, крайняя история, которую я прочитал в интернете. Ее рассказал старый еврей-кондитер в Германии. Будучи мальчиком 12-летним, он ехал в вагоне, в деревянном, в концлагере, и весь вагон был забит людьми. И их оставили где-то зима, мороз, их оставили, просто поезд остановился, и они стояли. Они всю ночь стояли где-то на каком-то запасном пути. И этот мальчик говорит: «Я увидел старого еврея, который на моих глазах начал замерзать. А я знал, он жил на этой улице, на нашей. Я его знал, мне стало его жалко. Я начал его растирать. Растирать ему щеки, шею, руки, спину. Я уставал, передыхал. Видел, он опять начинал синеть. Я опять его растирал. И так продолжалось всю ночь. Я растирал этого еврея, спасая ему жизнь. И когда первые лучи солнца начали пробиваться сквозь вагон, сквозь доски вагона, он говорит, я оглянулся вокруг, и я увидел, что все в вагоне люди мертвы. Все замерзли, все уснули. И в живых остались двое. Этот мальчик, 12 лет, и этот старый еврей. И он говорит, я понял. Я как бы понял на всю оставшуюся жизнь, что участвуя в жизни других людей, согревая, вытаскивая, спасая, тем самым ты как бы, ну, даешь смысл...
Поддерживаешь жизнь.
Свою жизнь.
Почитаю комментарий Татьяна. Люди приобрели во Христе новое рождение, хотят поделиться с другими, и это правильно. Она же пишет, ваша работа очень важна для нашего заблудшего общества. Благословит вас Господь. Нила Петлинская, гончар, пишет. Привет, очень близко все, сама все прошла. 24 года зависимости и масса прилагаемых. Прошла реабилитацию 6 лет в свободе, служила людям в центре. Сейчас адаптирована, служу в церкви, замужем. А, замуж вот выхожу, рада за вас, Бог жив.
Слава Богу.
Действует всем свобода. Слава Богу, спасибо. Как ты встретил свою жену? Нет, не так. Ты же еще, у тебя же была еще открытая форма туберкулеза, ведь.
Да.
И ты харкал кровью.
Да, 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 да. Но когда вот ребята начали в меня веру вдыхать, скажем так, искусственное дыхание было у меня, они начали вдыхать меня в веру. Я поверил. Нашлись люди. Кто-то сказал, слушай, ну мы в тюрьме там жрали барсучий жир с медом. Я ну как бы помолился, попросил знакомых, нашлись какие-то знакомые, привезли мне барсучий жир, привезли мне мед. Я это все растопил, перемешал. Каждое утро перед молитвой я натощак начал это есть. Потом нашлись лекарства, люди мне пробили лекарства. Все это как-то чудесным образом складывалось, потому что у меня не было тогда на тот момент ни прописки, ни денег, ни зубов, как бы родственники еще в меня не верили вообще. Это все вот просто вот как-то Бог складывал, и все это мне привезли на реабилитацию. Я пропил курс лечения, потом начал вести вот образ жизни, вот, помогать другим людям. И через 5 лет, кстати, когда я женился, мне пришла такая мысль на крещение искупаться в проруби. Я прихожу к жене, я говорю, жена, а мы 25 декабря, кажется. Пусть она меня простит, если она сейчас слушает. Женились, и вот я уже заявляю его.
У тебя свадьба 25 декабря?
Да.
А у меня 24.
Вот, видишь. И я ей говорю, слушай, у меня как бы у меня такое желание в прорубь. Она говорит, стоп, у тебя это, извини, но как бы я знаю о твоих диагнозах, ты, пожалуйста, докажи мне, что ты здоров, что тебе можно в прорубь. И я нашел знакомых в тубдиспансере в Москве, и они мне говорят, да, у нас раз в месяц врачи проводят обследование, профессура, приезжай. И они мне позвонили в нужное время, я приехал, мне сделали 5 флюорографий с разных положений, спереди, сзади, сбоку, там, сверху, как-то они мне делали 5 флюшек. И в конце концов заключение врачей было такое, что у меня туберкулеза никогда не было.
Никогда не было?
Да.
Даже следов не осталось?
Ни следов, ни рубцов, ни затемнений, вообще ничего. Это вот заключение московских врачей, московской профессуры. Хотя я до этого стоял на учете в городе Харькове несколько лет в тубдиспансере.
Поразительно.
Да, это вот одно из чудес, я скажу так, как бы на естественном основании. Но это реально вот чудо в моей жизни было. Это для тех, кто, может быть, страдает сейчас от этой болезни и думает, что с ней делать.
От любой другой. На самом деле, от любой другой.
От любой другой.
От любой другой.
Да.
Хорошо, но ты сейчас занимаешься таким активным социальным служением. Какие-то общественные фонды, какие-то концерты, люди. Вот Машу Макарову мы сегодня вспоминали, Машу Медведеву, всякие Дениса Майданова, вот эти люди, которые вокруг тебя, или ты вокруг них, я не знаю, или ты внутри них. Как ты всех умудряешься собирать и во всем этом участвовать, и просвещать людей, ну, и заниматься реабилитацией?
Ну, благодаря тому, что я долгое время был в составе Национального антинаркотического союза с благотворительным фондом. Были много площадок, которые делал Национальный антинаркотический союз, на которых приглашались музыканты топовые, да, и мне выпадала роль администратора. То есть я как человек творческий мог с ними находить общий язык, и я их встречал, провожал, мы с ними общались.
Обменился телефонами?
Менялся, обязательно, конечно же. Вот. И когда полгода назад... И это за 13 лет приобрело некий такой даже вот... Ну, благодаря «Миру без наркотиков», вот Евгений Николаевич Мочулов, я тоже познакомился там с кучей музыкантов, вот с Ильей Кнопенгофом я познакомился на «Мире без наркотиков». У него тоже очень такая яркая судьба вообще. Илюша, респект тебе. Вот, и вот так потихоньку, это как клубок, или я не знаю, как снежок, который с горы катился, я оброс. И полгода назад, когда Бог положил мне на сердце рассказать мою историю в новом альбоме, для того, чтобы этот альбом был буклетным, да, моя история, на сзади альбома написать фонды, куда можно обратиться, там телефон горячей линии. И в середине как бы сам смысл, диск с этими... Я обзвонил этих всех музыкантов, певцов, рассказал им эту идею, сказал, что как по факту как бы ваше участие, оно придаст вес, что такие люди, как вы, участвуете в жизни таких, как мы. И они согласились. Большинство людей, к которым я обратился, согласились. Можно сказать, 80% из тех моих знакомых, которым я обзвонил, они согласились, поучаствовали в этом проекте.
И вы записали вместе еще какой-то альбом, да?
Я записал альбом, проект называется «Иди, беги, лети». Он есть в iTunes. В данный момент на планете я сейчас немножко пиарну, да. Я собираю финансы для того, чтобы сделать тираж, потому что езжу по тюрьмам, и очень много есть возможности раздавать, да, там, начальствующим по тюрьмам, да, там, ФСКН, я не знаю, кому еще, там, по больницам хочу раздать этот альбом со своей историей и с моими музыкантами. И вот... Занимаюсь сейчас тем неким таким хозяйственным делом. И пиарюсь, и ищу возможности, привлекаю людей, вот в интернете делаю рассылки. Ну, мне кажется, что кто-то сказал, по исследованиям какие-то проводили, что человек, придя к Богу, должен услышать о нем 40 раз. Вот я не знаю, кто-то там из ученых сделал такое исследование, что человек там или через телевизор, или на улице, или через какое-то что-то 40 раз, да? Вот, и я думаю, что, может, просто я... В жизни какого-то человека, может, буду 33-м, кто расскажет о Боге, может быть, 40-м. То есть, но я точно понимаю, что мне надо говорить об этом. Вот у меня был недавно квартирник, дня 2 назад я ездил, была интеллигентнейшая питерская публика, там девочки оперные пели, такой квартирник сделали в одном из клубов, и я сижу и думаю, как бы, это не моя публика, да, здесь как бы нет особо зависимых людей, здесь интеллигенция, такие все... за 50, и все-таки воспитанные, и выращенные, да, там, все. И я сам себе задал вопрос, а зачем я здесь? И ответ послышался, рассказать им о Боге. И все. И я после первой песни я рассказал, зачем я здесь этим людям.
Почитаю комментарий. Настя пишет: «Приветствую, муж в алкогольной зависимости, мы в разводе. Он хочет примириться, но он еще выпивает. Дочки плачут, скучают по нему. Роман, вы пели, что нежностью лечатся раны. Скажите, в чем основная ошибка родственников, чтобы снова не скатывался зависимый? В чем проявлять нежность, а в чем строгость? Помолитесь за нашу семью, пожалуйста».
Обязательно помолимся. Вы знаете, когда я начинал, проходил реабилитацию, это было тайно за семью печатями. Еще не было такого количества программ, не было такого количества психологов, не было такого количества телефонов горячих линий. Сейчас, слава Богу, Это все в открытом доступе, это все в интернете. Сейчас любому человеку, любой религиозный, там, любого религиозного исповедания, не знаю, можно найти программу. По созависимости это отдельная тема, но я точно знаю, что людям, которые находятся в этой семье, то бишь созависимым, мамам, женам, братьям, сестрам, им обязательно нужно получить квалифицированную информацию. Существуют телефоны горячих линий, где можно позвонить, рассказать о своей беде и получить квалифицированную информацию, что в вашем случае вам надо делать, где надо проявить жесткость, где любовь.
Угу. Спасибо. Я немножко сбился. Слушай, хорошо. Читай комментарии. Читай комментарии. Помолимся в конце, наверное, передачи, да, после песни, если получится у нас. Слушай, но... Я вспомнил о том, ты говорил, что интеллигентная публика перед тобой, да, я вспомнил о том, что у меня на реабилитации было два интересных человека. Один был оперным певцом по поводу интеллигентной публики, да, и он был на реабилитации. А второй был известнейшим на всю страну журналистом, который и актером театральным, и продюсером, да, и там каким-то и режиссером. И он был тоже на реабилитации, хотя тоже был насквозь просто до мозга костей интеллигентным. То есть на самом деле... Нет ни одного человека, который был бы в безопасности, да, от того, чтобы попасть в... Где бы ты ни жил, в какой бы ты семье ни рос, чем бы ты ни занимался, ты можешь оказаться на крючке у алкоголя или наркотиков. Так это?
У меня во втором альбоме есть перечисление всех людей, наших собратьев, да, по несчастью. Джек Лондон, Витни Хьюстон, Элвис Пресли, Кеннеди и просто Булгаков. И их просто неимоверное количество. Ну, это болезнь, это как, ну, я не знаю, как грипп, да? Человек идет по улице, кто-то чихнул, он раз, вдохнул, и он заболел. Это то же самое. Есть предрасположенность, есть генетика, есть обстоятельства, и все. И хочешь, не хочешь, и косит всех. И министров косит, и мэров, и чиновников, и всех косит эта зараза. Как бы. Тем более, ну, как бы, наркотик доступен.
Угу.
Так же, как и алкоголь. Алкоголь еще больше... Я скажу, мне кажется, вреда от алкоголя больше, чем от наркотиков на самом-то деле. Потому что алкоголь легализован. И дети впитывают это все. И хуже того, что каждое пятничное застолье в любой нашей российской семье – это чипование детей на такое же поведение.
Детское шампанское меня
да,
просто убивает.
И кто из этих детей подвержен алкоголизму, а кто не подвержен, покажет естественный отбор. Но, к сожалению, естественный отбор жесток.
Ты вспоминал Джека Лондона три раза уже за сегодняшнюю передачу. Я вспомнил о том, что единственный плюс от моей зависимости, в которой я был, да, я перечитал всего Джека Лондона.
Может быть, это и повлияло на твою зависимость. Мы не знаем духовных вещей.
Не знаю.
Я тоже любил Высоцкого и воспитывался на Высоцком. И почему я как бы начал потом пить и употреблять одновременно? Может быть, это как бы...
Повлияло тебя Высоцкого. Ладно, хорошо, давай. У нас осталось на самом деле не так много времени. Давай сначала споем, да, потом помолимся и закончим передачу.
Мне понравилось. Светло-белая пыль, я не знаю откуда она взялась. Но когда я узрел ее, чистый свет, я вдруг понял, что такое настоящая грязь. Я не помню, когда в мою жизнь вошла ложь, но я помню мальчишку, который не врет. И тогда и сейчас чей-то голос вдали меня манит, то громче, то тише зовет. На секундочку постой, подними упавший крест, ты ведь знаешь, что он был, что он умер и воскрес. На секундочку постой, подними упавший крест, ты ведь знаешь, что он был, что он умер и воскрес. У тебя и меня он забрал нашу боль. Для тебя и меня он оставил любовь. У тебя и меня он забрал нашу боль. Для тебя и меня он оставил любовь. Нас накрыла долгая белая ночь. Мы искали с тобой города и часы. Мы искали с тобой, кто нам может помочь. Ветер выл за окном, заметая следы пустоты и греха, приближая туда, где встречают рассвет. Мы бежали к тебе, а ты шел не спеша. Все покроет любовь через тысячу лет. На секундочку постой, подними упавший крест. Ты ведь знаешь, что он был, что он умер и воскрес. На секундочку молитву постой. Подними упавший крест, ты ведь знаешь, что он был, что он умер и воскрес. У тебя и меня он забрал нашу боль. Для тебя и меня он оставил любовь. У тебя и меня он забрал нашу боль. Для тебя и меня он оставил любовь.
Как много улетают в небо никем не занятых крестов, кто пренебрег и не поверил, что крест является мостом. Мостом между небом и землею, мостом из темноты во свет. Что твой же крест, который взял ты, тебя спасет от многих бед. Когда-то каждому из нас Господь сказал поднять свой крест и с ним пройти весь путь земной, пройти до самых, до небес. Но только многие не поняв, а многие не захотев, через него переступили и умерли, так не взлетев. У тебя и меня он забрал нашу боль. Для тебя и меня он оставил любовь.
В чем причина, Ром, как ты думаешь, почему люди, которые получают помощь из твоих рук, неважно, есть их на самом деле, да, человек находится в... Я просто вспоминаю одного человека, который был у меня тоже, да, на Ребе. Мы его вытащили с улицы, он жил много лет уже на улице. Мы его вытащили из улицы, обули, одели, напоили, накормили. Он жил в палатке в лесу, питался с помойки. Он не пил, нет, но жил на улице. В такой, ну... в ужасных условиях, мягко говоря, зимой, летом, да, и через месяц он ушел, хотя, ну, казалось бы, живи, да, на тебя никто ничего не требует, у тебя есть каждый день горячая еда, каждый день у тебя есть чистая постель, у тебя есть баня, у тебя есть, тебя окружают люди нормальные, которые за буханку хлеба не воткнут тебе в спину нож, а у него такое было, он говорит, что пытались отнять у него просто еду на улице и убить его. И эти люди все равно бросают все и уходят обратно на улицу, к бутылке, к шприцу. Почему?
Виктор Цой об этом пел. Между землей и небом война. Все. Причин тысяча. Где-то какая-то одержимость, нежелание бросить. Их много причин на самом деле. И выделить какую-то определенную, почему люди уходят. Неблагодарное сердце, например. Одна из причин, да, потому что, ну, как бы, по человеку, который понял, что с ним произошло реально, где он был, да, в могиле, например, и тут его вытянули из этой могилы, как ты говоришь, одели, обули, то человек, осознающий, где он был, он, у него первое слово – это слово «благодарность». И это нормальная реакция человека – благодарность. И благодарные люди. Я заметил такую вещь в реабилитации. Да, вот, мы делали реабилитационный центр, и у нас было утреннее и вечернее правило. Да, иконостас, утреннее и вечернее правило. И я заметил, ребята делятся на две категории. Да? Одни смотрят на крест, а другие смотрят в окно. И вот причина тех, кто уходил, что они во время молитвы смотрели не на крест, а в окно. И они уходили и возвращались обратно. Вот элементарная причина.
У нас время только на твою молитву, за семью Насти, да и за всех вообще людей, которые находятся в зависимостях и за их семьи.
Да. Отец Небесный, дорогой, когда-то ты пошел на крест за всех нас и пролил твою святую кровь, чтобы мы получили взамен свободу, получили радость, получили семьи. И верим, Господи, что эта сестра, которая написала эту просьбу, она верит. И ее любовь, она превыше всего зла, которое атакует ее семью. Мы верим, что ты возьмешь ее мужа или кто рядом страдает в свои святые руки и поможешь. Ты один-единственный знаешь все пути. Ты один-единственный знаешь, как помочь, через кого помочь. У тебя все времена и сроки. А мы благодарим тебя за твою жертву на кресте и за наши спасенные души, семьи, города, народы и страны. Спасибо.
Аминь. Медиапортал Теос.фм. главное, «Глас народа», Владислав Юртов. До свидания.
«Глас народа». Ваш голос в прямом эфире.